Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем наш рассказ о реставрации в Эрмитаже. Надо сказать, что в музее реставрации посвящен огромный отдел, в который входит несколько лабораторий научной реставрации. Каждая специализируется в каком-то одном направлении. И сегодня мы продолжим нашу экскурсию в лабораторию научной реставрации тканей, точнее, в ту ее часть, которая находится во дворце Меньшикова, и специализируется на реставрации китайских тканей. Рассказывает художник-реставратор высшей квалификации Людмила Евгеньевна Ковалева.
Реставрация в Эрмитаже.
Как вы видите, этот, как мы называем, слоеный пирог. Мы переворачиваем, мы закрепляем сначала папиросной бумагой лицо, переворачиваем лицом вниз и начинаем вот многократно снимать вот эти вот все последующие наклейки. Инструменты у нас, ну, раньше мы использовали так называемые операционные инструменты для хирургии глаз, а сейчас уже, к счастью, есть специальные мастера, специальные мастерские, которые делают инструменты для реставраторов. И просто раньше то, что нам приходилось придумывать самим, вытачивать и все, а иногда даже вот пользоваться. И сейчас мы пользуемся иногда очень традиционными методами, традиционными инструментами. Но, конечно, уже много сейчас у нас и современного в реставрации. И, конечно, красим мы не сами вот для того, чтобы подтонировать ткань, на которой будет новая подложка. Мы уже не идем, не собираем сами там, как на просеке раньше, еще в 70-е годы нам давали день, и мы ехали за город, и в места, где разрешено рвать листочки, и мы вот с Анастасией Борисовной. И это же ведь вот березовые листики, чтобы не самый интенсивный цвет, чтобы они не очень крупные были, чтобы такие вот с трехкопеечную монету, как раньше говорили, сейчас уже такой монеты нет, а вот небольшие. Потому что и китайские художники, и мы тоже вот в реставрации стараемся все-таки пользоваться натуральными красителями. Все, что касается фона... Все, что касается фона, это органические красители. Это то, что в воде красится. То есть мы сначала делаем вытяжку из разных трав. Китайские художники использовали одни, но у них были другие цвета. И эти панно, которые вы увидите на экспозиции, они сейчас желтые такие цвета, как выгоревшие. А раньше они были яркого, карминного цвета. Как говорят химики, нестойкий краситель. 70 лет, и он выгорает. А 70 лет для истории – это все-таки 70 лет для истории – это мало. И, естественно, вот этот фон, вот он уже, видите, вот слева панно, его уже не восстановить, потому что, ну, он выгорел, ну, может быть, не очень ровно, но, во всяком случае, как вот он уже сохранился, так и есть. Это только живопись, вот. Но это уже другие, это минеральные краски, об этом чуть попозже. То есть мы, вот то, что до нас уже сохранилось, какого цвета, мы вот этот фон уже не меняем, это нельзя.
То есть вы подбираете фон такой, какой он уже как выгоревший,
да,
получился?
Да-да-да, как вот он уже состарился, вот к этому естественному состарившемуся цвету мы уже и подбираем. Поэтому в реставрации мы используем свои красители. Если китайские художники использовали натуральные красители, экзотические, как мы сейчас считаем, не только даже растения, а даже красители животного происхождения. Вот, например, вот алый цвет, это известный, это не только в Китае, это и в других местах. Вот, например, вот кошениль перуанская,
сейчас,
или мексиканская, или даже араратская. У нас, то есть теперь уже не у нас, на Кавказе, это у нас такие образцы выкрасок. Для того, чтобы нам знать, какой нам нужен цвет, мы смотрим вот эти таблицы и подбираем, что нам нужно. Ну, у нас такие в основном примитивные. То, что встречается у нас, я говорю, не примитивные, неправильно я сказала слово, простые. Крапива, ботва, помидор, шалфей, пастушья сумка, багульник болотный. Ну, вот что-то мы сами собирали раньше, что-то покупали в аптеке. Сейчас уже в большей степени именно аптечные варианты у нас. Крапиву только вот сами собираем, потому что на участках ее очень много. Вот это красное, это краситель животного происхождения, это насекомое. Вот, посмотрите. Это тля, тля. Вот, это заспиртованная формалин или спирт. Тля, собирали ее очень, очень тяжело. Она на кактусах, вот на таких восточных растениях сидит там. Ну вот в литературе, ну знаете, честно говоря, я думаю, что здесь большей частью, может быть, что-то и прибавлено, что чуть ли там очень сложно, чуть ли не с фонариком ночью. Ну, в общем, собирались какими способами. Вот эту тлю. Ее высушивали, обезжиривали. Вот высушивали, обезжиривали. И вот она превращалась вот в такие вот маленькие комочки. Вот. Ее растирали в ступочки до пудры. И красили, и не только красили, а даже подкрашивали напитки и вина. Это есть тоже вот упоминание в трактате. Это вот, это фон. Это то, что, может быть, окрашивали. Или дело в том, что химлаборатории очень сложно определить органически. То есть не сложно, но, вернее, может быть, даже сейчас, я думаю, скорее всего, уже, наверное, такая техника, такие технологии, что уже и можно, наверное. Вот просто давно нам делали анализы, и когда делали, то говорили, что предположительно или перуанская кошениль, или вот эта сафора японская, то, что был цвет, я вам говорила, то, что за 70 лет, и он выгорает до желтого. Вот это в аптеке у нас продается, это лекарственное растение, вот в виде таких плодиков, вот такие плодики. Ну, да, в аптеке, да, можешь купить и посмотреть, да.
То есть... А ботва какой цвет дают?
Дают желтый, вот здесь есть в выкрасках ботва-помидор. Но дело в том, что желтый и коричневый цвет очень легко найти среди красящих растений. А красит, в принципе, очень много. Из растений, корни, кора, практически все красит. Только не все имеет очень большую степень светостойкости. Светостойкости выгорает на свету. А видите, из скорлупа грецкого ореха и пион. Это я еще в 80-м году изощрялась тоже, чем только не могла. А вот тогда у меня активности было больше. Да, что?
Ниточки, это то, как выглядит
ткань. Да, это шелк, это хлопок и это шерсть.
А.
Да, шерсть лучше всего и шелком прокрашивается. Хлопок прокрашивается хуже всего. И вы видите, здесь написано «одновременная протрава», «предварительная» или последующие. Это вот зависит от того, как это было окрашено. Один и тот же краситель, может быть, разные способы окраски и добавлены разные протравы, так называемые.
А, то есть разные неорганические добавлены?
Да. Это что-то органическое, что-то неорганическое.
Mm-hmm. Ну вот, медный купорос.
Ну, медный купорос, алимакалевый.
Это сочетание одного с другим, получается,
да, на выходе. Да, 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 дает вот такую.
Железный купорос.
Ну, очень хорошо, конечно, сначала протравить, а потом красить. Ну, часто делаем эти две операции вместе. И гораздо реже вот с последующей.
А для чего такие протравки делаются?
Это соли металлов. которые помогают красителю максимально закрепиться на волокне.
Угу.
То есть красит все и так, но с протравами это будет на ткани гораздо дольше по времени сохраняться.
Как типа консерванта.
Да, не консерванта, они закрепляют сильнее. Да.
Как закрепитель.
Как закрепитель, да, это и есть закрепитель. Ну, в старину использовали натуральные закрепители. Это березовая зола, это вот в березовой золе очень много содержания квасов. Березовая зола, рассол квашеной капусты, уксус, уксус винный был, или не винный, яблочный, натуральный. Вот. И, или, например, молочная кислота. Молочная кислота, вот рассол квашеной капусты я сказала, березовую золу сказала. Ну, а сейчас мы, конечно, используем чистые вот протравы, алюмокалиевые квасы, натрий хлор поваренной соли, она очень дает нам хороший оттенок, поэтому мы вот используем и даже вот, ну, чаще поваренную соль и квасцы, если вот натуральными красителями. Очень-очень редко, когда нам нужен какой-нибудь, ну, даже вот не для китайских шелков, а у нас же бывает и другую нам работу. Иногда и костюм. Но костюмы сейчас уже вот мы в Эрмитаже там своих специалистов, но больше вот все-таки с Китаем, с шелками. Но вот, ну, иногда что-то, если небольшое, там приходится тонировать. Ну, анилиновые красители мы тоже используем. Но редко и только вот когда уже, например, тонируем сначала натуральным, и только чуть-чуть какой-то вот оттеночек, если немножко нужно, то тогда добавляем. Вот. Это все, что касается красителей. Можете полистать и скорлупа грецкого ореха, раствор пастушьей сумки, тут багульник болотный, чего тут, ну, тут королипы. Очень много. Эти уже таблицы уже сами уже требуют реставрации, потому что, видите, это в 81-82 году, это давно уже очень делалось. Вот. И вот, например, марена красильная. Это уже в аптечные марена корневища, корень красят. Но некоторые, дело в том, что некоторые красители имеют очень коварный эффект. Вот как, например, кора дуба, она имеет такую способность, со временем она окисляется на воздухе, и краситель уже темнеет. У нас были такие были случаи, когда на экспозиции вот подтонированная вот этой корой дуба или корой крушины, вот со временем и выбивает очень, стало темнеть. И вот сейчас даже вы уже тоже на экспозиции увидите, некоторые залы были в конце 80-м открыты, какие-то в 90-е годы и в конце 90-х вот последние. То есть уже для ткани 20 лет, это уже не на экспозиции, это уже немалый срок. Поэтому мы вот сейчас уже что-то брали, да сюда порты какие-то уже брали в работу, ну, на пререставрацию, потому что уже смотрим, уже какие-то и пыль садится, и вот какие-то бывают, вот в связи с воздухом, конечно, окисляется все. Это вот знаете, вот еще интересное, вайда. Дело в том, что синий цвет, как только, в принципе, дает только кубовый краситель индиго. А знаете, почему кубовый он называется? Он красится, вот то, что так называемый маточный куб, создается вытяжка красителя. Вот такие листочки.
Ага.
А вайда, она вот, Анжи Вайда, да, вот центральная Россия, Польша, вот мне давали семена, но вот я на своей плантации пробовала, мне не прижилось. Тоже дает синий цвет, но только вот вайда дает очень бледный оттенок. А индигоносные растения, вы знаете, это Индия, это Китай. Очень интересный способ мне приходилось, ну, давно уже, просто по работе нет необходимости. Очень редко, когда у нас вот эти вот голубые, их несколько, такая серия вот этих голубых панно, индиго красить. И, да и сложно было еще в советские времена его достать. Вот. Он очень интересно красится. Он красится и все время в красильном растворе, он только желтого цвета. И сам краситель проявляется только уже, когда вывешиваешь, желательно даже на солнце. То есть вот на воздухе, когда он высушивается, он темнеет и превращается в такой яркий цвет, зеленый. Это все, что касается, я вам сказала, фона. Это фон, это органические красители, Это то, что и мы сейчас тонируем дублировочные ткани. То есть новая основа, на которой потом будут наши шелка жить какой-то другой отведенный им срок времени.
Реставрация в Эрмитаже. Рассказывает художник-реставратор высшей квалификации лаборатории научной реставрации тканей Людмила Евгеньевна Ковалева.
А вот рисунок – это уже не органические красители, это так называемые минералы. Это малахит, лазурит, фрита, это сурик свинцовый. Вот такие, это малахит, видите, узнаваемый, да? Причем вот обратите внимание, это не чистые породы, как используют ювелиры. Они используют чистые породы. Ну, если есть там для игры какие-то прожилочки, там какие-то вот для рисунка. А вот так называемые сопутствующие, это вот те породы, где здесь и железо есть, вот видите, коричневое, и кварц поблескивает, и где-то синенькие лазурит, то есть вот такие... Значит, задача художников была раздробить такие большие камни. Сначала дробится вот... Причем вот малахит, он тут тоже, вот видите, они же и разные, и разные. Вот и такие, видите, разные. Это такое было интересное. Можно немножко лирического отступления, очень быстренько. В самом начале, когда все было сложно, и мы написали от Петровска Бориса Борисовича письмо в Горный институт, просим нам для реставрации выделить пару кусочков камня. Они также на высшем уровне нам написали, что такой возможности нет. А потом кто-то пришел, у нас мастерская была такая довольно, как-то так, приходили все время директрисы, наша Нина Васильевна привозила каких-то вот гостей, и в том числе профессуру из Горного института, и мы что-то показывали, говорим, вот, нам бы нужно... Они говорят, малахита, на следующий день у нас уже были, не глыбы, но маленькие какие-то кусочки, конечно, не небольшие. Вот. То есть вот как контакты, они как раз вот иногда быстрее на таком более доступном уровне. Малахит, лазурит, фрита, это стекло, окрашенное солями, меди. Тут уже, знаете, честно говоря, как-то подразошлось немножко, но что-то еще есть. Нет, уже мало. Тут тоже только малахит и фрита. Это стекло, это из мозаичной мастерской нам дали. Дело в том, что вот увидите на экспозиции, там, где горы поблескивают голубым, это вот как раз вот эта фрита. И задача художников – раздробить и до состояния пудры вот этот вот пигмент довести. Мы в самом начале нашей творческой биографии в этих стенах пробовали, но это очень трудоемкий процесс, и нам, конечно, никто... Просто у нас план тоже, тоже... Он говорит, а у вас план есть, а у нас есть план, да. И, конечно, у нас нужно было какое-то количество...
Кто сейчас дробит это все?
Мы покупаем готовые пигменты. Сейчас, конечно, большей частью привозные. И откуда хотите? Вот хотите, мы просим. Но сейчас, видишь, у нас сейчас мало воссоздания. У нас свое воссоздание. Сейчас, вот если только будем экспозицию делать, тогда и то у нас старые еще запасы какие-то там есть, вот этих пигментиков там разных. Вот. Это все, что касается натуральных пигментов. А связующее, вот то клеящее вещество, которое соединяет вот эти, это вот пигменты натуральные, значит, делает. Это вот в китайских трактатах, ведь мы же ведь не просто как бы вот, от себя, да, есть вот такой вот очень интересный и не один трактат китайский, один из самых таких вот подробных, можно сказать, называется «Слово о живописи из сада с горчичное зерно». Трактат очень небольшой, он в 60-м году, и вот не так давно, в 2000-каком-то вышел вот переиздание, в 2001-м, и тоже можно, вот если у кого-то будет желание, еще в букинисте его можно встретить иногда. Вот в этом трактате, здесь, видите, такие иллюстрации не очень, черно-белые, но очень интересные комментарии Завадской Елены Васильевны. Очень интересные комментарии и с подробным описанием. и техник, и технологий, и исторического описания. Сад «Горчичное зерно» – это было такое элитное место в провинции Китая, где собирались художники, поэты, музыканты, и они общались, творили, обменивались опытом. И все те знания, которые были переданы, передавались художникам из уст в уста, из уха в ухо, это, наверное, правильно сказать, да? Из уст в ухо, да? Вот, ну, так образно говорить, из уст в уста. То, что передавалось от учителя к ученику, то вот это было записано вот этими как раз художниками и издано в начале XVIII века. Вот этот трактат, он вышел в начале XVIII века, только 60-е годы 20-го был вот у нас, был переведен и откомментирован. И вот здесь вот есть упоминание о том, что для, как связующие китайские художники использовали плоды фейдзаохэ. Это вот китайское название или по-латыни «Ледичи синенсис». Это вот это деревья, которые вот, вырастают вот в такие стручки, большие, длинные. Это не белая акация. Все сразу говорят, белая акация, очень похожа. Похожа, но не совсем. Дело в том, что еще вот еще даже в 80-е и в начале 90-х годов, это не самый большой, я сейчас покажу, какой побольше он раскололся на два. Знаете, вот тут не так давно я была в Египте первый раз, и когда я увидела это фейдзаохэ, я его узнала, потому что вот по этим висящим стручкам. Потому что у нас-то в Никитском ботаническом саду еще в 80-е годы еще были, но не вызревали вот эти плоды, вот, вот такой очень длинный. А вот в жарких странах, видимо, и был такой восторг, я чуть, извиняюсь, из автобуса просто вот, я говорю, так это же фейдзаохэ, все никто меня не понял. И я так тихонечко, конечно, притихла, потом думаю, надо быть сдержанней, а то, ну, какое-то не очень хорошее можно сложить впечатление.
Да. Чтобы знали тоже люди.
Да, ну, чтобы знали, да. Ну, у меня было желание попросить приостановить и вот парочку сорвать. Но все-таки у нас была немножко другая программа.
Русский не знал.
Да. Там вот в этих стручках вот такие плодики, которые распариваются на водяной бане,
как горошек,
лопаются, и там такая клейкая масса.
Чечевица,
вот,
скорее.
Да, похоже немножко, да. По внешнему виду на чечевицу похоже. Да. И вот эту клейкую массу мы, ну и также и художники китайские, и вот там в трактате написано, что этот клей самый чистый и прозрачный. Ну и, конечно, связующий, как связующий, очень хороший, качественный. Вот. И мы тоже, надо сказать, использовали, нам привозили из Азербайджана, из Баку, еще в советские времена. Но когда вот уже началась перестройка, потом уже контакты уже, к сожалению, прекратились, и очень сложно. А сейчас мы, в принципе, можем уже, если попросить, то нам и из Египта. И сами можем привезти. Ну, шучу, конечно. Ну, можно, да. Ну, и китайская тушь, к сожалению, уже тоже так в тюбиках у нас где-то что-то было, но уже и белое, и черное. Все, сейчас это просто восторг, что можно все просто вот прийти и купить. Ну, не, если не в любом, то во многих магазинах, где товары для художников. И камедь вишневый, и капайский бальзам, и все такое прочее. Я просто хочу еще раз сказать, что я не одна. Александрова, Анна Фоминишна и Лякина Наталья Юрьевна. Конкретно в этой мастерской 8 человек еще чудесных мастериц работают в Эрмитаже, реставрации художественных тканей. Вот, золотые руки. И вот, вот эти выставки последние императорского костюма. Вот это все, конечно, благодаря реставрации. Моим коллегам, я просто, знаете, мы хотя и коллеги, и как бы вот, может быть, не очень деликатно хвалить своих коллег, но дело в том, что, вы знаете, вот степень и уровень сложности работ, и чистоты и исполнения, и сложности исполнения, вот оценить иногда можем только вот реставраторы друг друга, потому что, вы ходите по залам, наслаждайтесь, смотрите. А как это сложно, должны узнать только мы. Вот. Лаборатория называется «Лаборатория научной реставрации ткани». Это ну, а мы часть... сами, да, называем иногда художественные ткани, потому что это все, и гобелены, и костюмы, и обивки, и бисер, и головные уборы, и так далее, и так далее. Спасибо вам большое. Я хочу сказать, что мы очень любим слушать «Град Петров». И я особенно, когда вот одна, или ну, «Град Петров», или «Орфей», вот, ну, поровну то и другое, с удовольствием. Поэтому ваши передачи помогают нам работать.
Ну вот, в конце передачи мы вернулись к тому, с чего начали. Профессия реставратора одна из самых смиренных, потому что, как сказала Людмила Евгеньевна, ее могут оценить иногда только сами реставраторы. Ничего не должно быть привнесено своего. На самом деле это под силу далеко не каждому художнику. Время нашей передачи подошло к концу. Результаты работы реставраторов во дворце Меньшикова вы и сами можете увидеть в интерьерах дворца. Кстати, все-таки дворец Меньшикова – один из самых удивительных музеев в Петербурге. Есть в нем какое-то особенное обаяние. Ну, наверное, потому что мест, рассказывающих о самых первых годах существования нашего города, к сожалению, не так уж и много. А знакомить вас с реставрацией в Эрмитаже мы обязательно продолжим в одной из наших следующих программ. О реставрации во дворце Меньшикова нам рассказывала художник-реставратор высшей квалификации лаборатории научной реставрации тканей Людмила Евгеньевна Ковалева. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.